Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 21 мая 2019 года. Десятка – это духовная мысль. Вопрос. Есть ли какая-то связь между мыслью и десяткой? Ответ. Десятка – это духовная мысль. Даже если она плохая, все равно это уже серьезная духовная мысль. А когда человек один, то это нечто незаконченное, то есть некая флуктуация, случайная помеха. Группа должна включать в себя несколько человек. Не обязательно 10. Мы говорим десятка, потому что это самое оптимальное, хорошее условие. Но даже если вместе собираются не 10, а 3-4 человека, это уже группа. Желательно от 3 человек и выше. Тогда их воздействие на мироздание серьезно, их совместные мысли могут уже влиять на всю систему. Из урока на русском языке 3 февраля 2019 года.
Радиоверсия.
Свойства каббалистических книг. Вопрос. Как научно объяснить без мистики, без религиозного чуда, что чтение книг каббалистов помогает исправлять намерения и изменять внутреннее состояние? Ответ. При чем тут мистика и религиозность? Ни того, ни другого в каббале нет. Чтение каббалистических книг помогает вам внутренне настроиться на цель, потому что они говорят о том, каким образом ваша душа должна быть направлена на нее. Как мы настраиваем музыкальный инструмент, так и вы, читая каббалистические книги, настраиваете себя. Этот камертон звучит через книги. Попробуйте читать их, и вы ощутите это. И никоим образом не надо оглушать его никакими религиозными предписаниями, обязательствами или всевозможными мистическими потрясениями. Из урока на русском языке 20 января 2019 года.
Радиоверсия.
И будут услышаны их голоса. Конгресс в Мексике, урок номер 2. Духовное достигается только через связь между нами. Это не очень просто принять и не очень приятно, ведь совершенно против нашей природы. Чем дальше развивается человечество из поколения в поколение, в течение тысяч лет, тем мы становимся все более эгоистичными. Это хорошо видно на трансформациях человеческого общества, начавшегося с родовых кланов, которые затем преобразовались в деревни, а деревни выросли в большие города, страны. Объединение – это очень трудная тема, но именно она определяет все отличия между нами и духовным миром. И главная проблема в том, что мы полагаем, будто способны соединиться. Но мы не в силах это сделать, потому что мы стопроцентные эгоисты. Прежде всего, надо помнить, что мы не можем объединиться, а тем более полюбить друг друга. Это абсолютно противно нашей природе. Давайте будем реалистами. Мы способны только на ненависть. А все остальное – это лишь красивые игры, словно в детском саду. Но мы превращаем эту детскую игру в очень серьезную. Играя в хороших детей и осознавая, что мы не такие, и на самом деле никто не любит товарищей и не хочет с ними сближаться, мы надеемся на единственное средство – на свет, возвращающий к источнику. Мы не хотим соединяться и прекрасно понимаем это. Но если при этом мы стараемся объединиться – то просим силу исправления, свет, возвращающий к источнику. Мы не наивные дети, а злые эгоисты, и приходим в группу не для того, чтобы обниматься, а чтобы достичь духовное. Иначе жизнь закончится впустую. Поэтому все наши действия в группе, на семинарах, в распространении имеют одну цель – притянуть свет, возвращающий к источнику, а свет уже сделает всю работу. Мы делаем то, на что способны, а Творец доделает все как нужно и даже исправит все, что мы напортили. Главное, чтобы мы старались достичь истинной просьбы. Мы не обманываем себя, нам не хочется соединяться. Но вместе с тем мы понимаем, что по-другому невозможно. В глобальном мире все связано друг с другом. Неживая природа, растения, животные. И только человек, последняя ступень, выпадает из общего симбиоза и поступает наоборот. Для того, чтобы правильно соединиться с другими, нам необходима сила природы. Эта сила отрезала нас от остальных уровней и друг от друга, И теперь мы должны потребовать у этой силы присоединить нас обратно. Поэтому мы стараемся по-доброму говорить друг с другом и понимаем, что это молитва, просьба, которая поможет нам, эгоистам, исправиться за счет этой силы. Десятки, группы, семинары – это очень серьезная работа против нашего животного эгоизма. Мы не хотим приближаться друг к другу, но нет выхода. Человечество обязано восполнить природу, которая вся интегральна и идеально связанная. Только человек все портит, поэтому мы обязаны соединиться между собой со всеми остальными уровнями природы. Я чувствую, что не желаю ни с кем соединяться, но в то же время осознаю, что обязан быть связан со всеми, и поэтому требую света, возвращающего к источнику. Сказано, что освобождение не достигают ни через страдания, ни через угнетение, ни через мытарство, ни через ужасы, ни через давление, ни через голод. Никакими героическими усилиями в этом мире невозможно постичь смысл жизни и достичь вечности, а только посредством 10 людей, сидящих рядом и говорящих об объединении. Они понимают, что объединения между ними нет и согласно их силам быть не может, но поэтому они просят, чтобы пришла сила, которая их соединит. И тогда их голоса будут услышаны. Из второго урока Конгресса в Мексике, 17 мая 2019 года.
Радиоверсия.
Чем ближе к радости, тем ближе к Творцу. Конгресс в Мексике, урок номер 5. Сказано, работайте для Творца в радости. Если нет радости, это знак, что мы не находимся в духовном. Отдача невозможна без радости. Написано в книге Зор, что Шхина пребывает лишь в совершенном месте. Не в месте недостатка, не в месте изъяна, не в месте печали, а в правильном месте, в месте радости. Ведь в исправленном месте есть подсветка от присутствия Творца, и это приносит радость человеку. По этому признаку можно всегда определить, находится человек в духовном или нет. Начиная учиться, человек еще долгое время не чувствует происходящих в нем исправлений или воспринимает их в противоположной форме, а потому может ощущать уныние или раздражение, не соглашаясь с происходящими в нем изменениями. И тут радость – это очень показательный момент. Если человек не чувствует радости, значит его желание не соответствует Творцу, а против него. По мере исправления желания в нем раскрывается радость, и чем сильнее и глубже радость, тем больше раскрывается высший свет, присутствие Творца, Шхина. Если высшая сила готовится раскрыться в человеке, то прежде в нем раскрывается радость, а затем уже Творец. Радость – это свечение свыше, особая сила света, которая проявляется в ответ на молитву, просьбу снизу к Творцу. Когда мы обращаемся к Творцу с вопросами, просьбами, хотим связаться с Ним, то в ответ получаем сверху свет, исправляющие желания и наполняющие их. Этот свет прежде всего приносит радость, а затем уже все остальные раскрытия. Поэтому Шхина, присутствие Творца, раскрывается только в радости, которая проявляется сначала. Если я хочу достичь отдачи, то всегда должен быть в радости. А если ее нет, то надо проверить себя, где еще во мне есть неисправленный эгоизм, не дающий мне раскрыть Творца. Мы не знаем, приближаемся ли мы к раскрытию Творца, и потому каббалисты дают нам критерии проверки. Приближаюсь ли я к радости или наоборот, с каждым днем удаляюсь от нее. По этим движениям к большей или к меньшей радости можно судить, насколько приближаешься к раскрытию высшей силы или отдаляешься от него. Ведь радость – это следствие добрых дел, то есть исправлений. В любом состоянии нужно держаться в радости, ведь нет никого, кроме Творца. Все приходит от Него. Никто не может тайно от Творца сделать нам что-то плохое. Такого не бывает. Все приходит свыше. За каждым человеком стоит Творец и воздействует на нас через этот театр. Если у меня нет эгоистического намерения получить, то я всегда буду в радости. Мне не важно, что дает мне Творец. Главное, что он непрерывно заботится обо мне. Я не взвешиваю в своем эгоизме, что для меня приятнее и выгоднее, а потому все принимаю с радостью. По этому признаку можно проверить себя, продвигаемся ли мы в группах к исправлению и раскрытию Творца, показываем ли мы пример товарищам, что всегда надо быть в радости, чтобы все больше приближать раскрытие высшей силы. Радость – это следствие того, что я отдаю товарищам, отдаю Творцу, человечеству. Радость – это результат отдачи, ведь отдавая, я становлюсь подобным Творцу. А потому своим действием я получаю подсветку, которая и называется радость. Духовная радость приходит от того, что я своими действиями помогаю Творцу наполнить все творение. Радость – это следствие того, что я с помощью Творца наполняю все творение и этим доставляю ему удовольствие. Из пятого урока Конгресса в Мексике 18 мая 2019 года.
Радиоверсия.
Из книги «Всегда со мной» о моем учителе Рабаше, часть 82. Когда приходит ночь? Сегодня, когда приходит ночь? Ночь означает, что вдруг пропадает желание, приходит безразличие, теряется вкус. Нам становится трудно слушать о работе человека над своим исправлением. Надоедает вновь и вновь говорить о любви к товарищам и соединении. Так вот, когда приходит ночь, я всегда вспоминаю, что Рабаш был скалой. Скалой. И вызывая в себе ощущение принадлежности к этой скале, я получаю силы. Это он мне их дает. А если не силы, то по крайней мере терпение. И без этого я бы, конечно, не смог продолжать. Я видел человека, который обменял всю свою жизнь на духовное постижение, который каждое мгновение жертвовал собой. Не было такого, чтобы приходила какая-то проблема, внешняя или внутренняя, и он над ней сначала долго раздумывал, а потом как-то реагировал. У него была мгновенная внутренняя реакция при внешнем абсолютном спокойствии. Раз и все. И идет вперед. И никаких сомнений. Он показывал мне, что такое настоящая работа. Быть колесиком, не раздумывая. Настолько исправить себя, чтобы двигаться в то же время, в том же направлении. Так же, как вся система. Это называется раб Творца. Да, должен быть анализ, решение, принятие решения. Но все это происходит на таких частотах, в таком темпе, что начало и конец практически сливаются. Таким был Рабаш. Рабом называется тот, кто осуществляет замысел своего господина, не вникая в этот замысел, не постигая его и даже не желая его постичь. Верный раб означает, что он на 100% рад тому, что получает команду и может выполнить ее в точном соответствии с желанием хозяина, в чистом, полном, совершенном виде, без всякого изъяна, без какого бы то ни было вмешательства своего разума. Стать органом, выполняющим команды, связанным с мозгом хозяина. Я желаю настолько исправить себя, чтобы стать колесиком, двигающимся в унисон с высшей системой без каких-либо раздумий. Это называется раб Творца, то есть полное исправление человека. При этом я всецело постигаю его, систему и управляющую ею силу. Продолжение следует. Приобрести книгу можно на сайте.
Радиоверсия.
Дорогие поляки, давайте на чистоту. Польша не собирается выплачивать компенсации за еврейское имущество, конфискованное нацистами и национализированное после Второй мировой войны. Из-за угрозы реституции в стране поднялась волна возмущения. Тем более, что речь идет ни много ни мало о 300 миллиардах долларов. Откуда такая колоссальная сумма? Дело в том, что перед войной в Польше проживало больше всего евреев. Более 3 миллионов. И не все они были местечковыми бедняками. В принципе, ответное негодование для поляков вполне естественно. Чем дальше в прошлое уходит Холокост, тем более странными будут представляться им его отголоски, пускай даже подкрепленные международными соглашениями, включая Терезинскую декларацию. Не желая обсуждать возмещение, поляки уже отказали в приеме израильской делегации. Понятно, что им хотелось бы просто все забыть. А надо бы вспомнить и еще раз пережить в себе весь тот кошмар, который творился здесь в середине прошлого века. Как так вышло, что 85% еврейского населения Польши сгинуло после 1939 года? Разумеется, это произошло стараниями не одних лишь немцев. Тема больная. На самом деле евреи в Польше никогда не были своими. Коренному населению они всегда представлялись народцами, противопоставленными общему укладу, обычаям, религии. Так что суть тут не в деньгах, а в натянутых, мягко говоря, отношениях, которые надо нормализовать. Их пересмотр и стал бы настоящей оплатой по счетам. Если уж ворошить прошлое, то ради осмысления и подлинного подъема над ним. Причем взаимного. Нам, евреям, тоже надо понять польский народ. Откуда в нем этот негатив по отношению к нам? Замалчивать его нельзя, но и обвинять бесполезно, если не добраться до причин. А на причины указывает наука Каббала. Речь идет о законе человеческой природы, о проблеме, в первую очередь еврейской, а не польской. Да, евреи тоже не выполняют свои международные обязательства, а точнее свою историческую функцию объединителей, миротворцев. Только поняв это, мы вызовем в других народах позитивный отклик и сможем прийти с ними к согласию и сотрудничеству. А значит, имущество погибшего поколения – это повод не столько для компенсации, сколько для того, чтобы начать общение, сблизиться, развернуться лицом друг к другу и копнуть глубже. Разобравшись с истоками конфликта, мы найдем общий путь к взаимопониманию. Ведь человеческая природа не зависит ни от поляков, ни от евреев. Мы не можем пойти против нее, но можем возвыситься над ней. В конце концов, все мы части человечества, которому в глобальные времена придется рано или поздно стать единым и интегральным. И тут нужны шаги навстречу, а не просто расчеты за старые грехи. Еврейский народ с его особой историей достаточно опытен и мудр, чтобы осознать это, понять не только себя, но и других. Откуда в них антагонизм, что ими движет? Недальновидный требует вернуть долг, не заглядывая в завтрашний день. Дальновидный готовит почву для настоящего примирения. Ведь наши с миром расчеты исчисляются не в валюте. Люди, требующие сегодня денег, не понимают, в какой капкан они загоняют сами себя. В лучшем случае они останутся со своими миллионами и с ненавистью народов, бьющей через край. А потому, в первую очередь, им надо ответить на ключевой вопрос – как сделать так, чтобы нас не ненавидели? Потянув за эту ниточку, отрешившись от чисто денежной парадигмы, они поймут, наконец, что дело не в поляках, а в евреях, которые вот уже несколько тысяч лет ходят в должниках у мира. Да, мы в долгу, потому что способны изменить себя и помочь другим, поднять всех над эгоистическим мировосприятием. Наш основополагающий принцип любви к ближним, как к себе, должен быть не только провозглашен, но и осуществлен. Вот о чем говорит нам катастрофа. Она исходит из глубин человеческой природы, которую мы, евреи, не исправляем. Народы этого не понимают, но в действительности именно за это они нас ненавидят и продолжат ненавидеть, потому что мы еще не вскрыли нарыв, еще не готовы признать свою роль. По сути, мы несем миру мрак и получаем его обратно. А можем нести свет? Так неужели и сейчас реальную возможность предотвратить новый Холокост и помочь миру мы применяем на 300 миллиардов? Или все-таки потребуем от народов и от себя самих докопаться до правды? Как? Очень просто. Начнем говорить о ней открыто и без утайки. Дорогие поляки, давайте на чистоту.
Радиоверсия.
Как сбросить накопившуюся злость? Вопрос. Вы написали в Твиттере: не заменяйте ненависть на любовь. Вы погубите любовь. Рекомендуется сохранять все плохое, научиться покрывать его добром, любовью. Покрывать значит сохранять соответствие, быть между ними. Тогда вы будете стоять на двух ногах и растить оба этих качества в средней линии. Ваша читательница пишет: это так сложно, но приходится смириться, иного пути нет. Единственное, что мне не безразлично, куда же скинуть накопленное зло? Ответ. Его не надо скидывать. Накопленное зло должно покрываться добром. Именно для этого оно и существует, чтобы все время росло добро. Добро не может просто так расти. Только если будет расти зло, над ним нашими усилиями мы будем растить добро. Вопрос. Как смириться со злом? Ответ. Не надо смиряться. Надо здраво смотреть на мир. Это не просто, это очень сложно, но иначе мы не придем к правильному взгляду на мир. Мир состоит из двух сил – положительной и отрицательной, поэтому нам надо правильно взаимодействовать – любовь и ненависть, добро и зло, минус и плюс, и мы должны между ними находить равновесие. Вопрос – а что послужит этому переходу? Это как воздушный шарик, который надувают, надувают, и злость копится, копится. Как получится переход от состояния злости и ненависти к состоянию любви? Ответ. Когда мы поймем, что не можем уничтожить злость, ненависть, все наши отрицательные свойства, порывы, а только можем уравновесить их положительными свойствами, чтобы они совместно существовали. Вопрос. Читательница спрашивает об алгоритме из нескольких шагов. Допустим, ее распирает злость или ненависть. Что она должна поочередно сделать, чтобы прийти к следующему состоянию? Ответ. Вообще это надо делать в группе, в обществе, поддерживающем такую методику, под руководством более опытного человека, который действительно может вам указать, как это выполнить. Но главное – это то, что мы не уничтожаем отрицательные свойства. Мы понимаем, что они должны существовать в природе так же, как и положительные, и на их правильном взаимодействии между собой мы только и можем создавать удобный, нужный, комфортный и, главное, надежный мир, который не будет падать из ненависти в добро, из добра в ненависть. Итак, мы не будем знать, что ждет нас в следующее мгновение. Реплика. То есть нам нужно развернуться к этому состоянию ненависти и злости? Ответ. Правильно развернуться. Оценить его верно. Понимать, что никто в этом не виноват. Это наша природа так нас развивает, а мы должны уравновешивать ее добрыми силами. А чтобы изыскать в природе эти добрые силы, мы должны прилагать усилия. Для этого нужна группа поддержки, которая будет давать пример, поддерживать. И когда каждый поддерживает своего товарища, тогда мы сможем четко, очень верно настроить себя на правильное взаимодействие, правильное равновесие между любовью и ненавистью. Из телевизионной программы «Новости» с Михаилом Лайтманом 3 февраля 2019 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.